Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете подкаст «Померанцев переулок». Игорь Померанцев – это я. В недавнем советском прошлом 7 и 8 ноября были главными праздниками. В эти дни отмечали события, которые одни называли Великой Октябрьской революцией, другие – государственным переворотом. Для одних это были красные дни календаря, для других – кровавые. Разговор, который вы сейчас услышите, имеет прямое отношение к бывшим праздникам. Мой гость, поэт Виктор Санчук, вспоминает о своем деде, главном историографе СССР, академике Исааке Минце. Родился Минц в Украине в 1896 году. Умер в Москве в 1991. В разные годы был удостоен сталинской и ленинской премий. Награжден звездой Героя социалистического труда. Автор исторических исследований «Армия Советского Союза», «Великая Отечественная война Советского Союза», «Великая Октябрьская революция и прогресс человечества», «История Великого Октября» и других. Виктор Санчук, внук Минца, родился в Москве в 1959 году. Учился в Московском государственном университете. Автор нескольких сборников лирики и публикаций в периодике. С 1995 года живет в Нью-Йорке.
При жизни моего деда, да, в моем, когда самосознание уже как-то развилось, в отрочестве, юности, я был очень задавлен. Не столько идеологически, хотя это тоже, и у меня очень рано начались там всякие протесты, вплоть до там, с дома я убегал и по-другому на все смотрел, да. Но дело не только в этом, а теперь я понимаю, что не столько в этом, сколько вот в вообще поколенческом каком-то вот этих противоречиях, да. А потом после смерти деда теперь свои какие-то мнения высказывать, да, об уже покойном там этом деде, это как говорят, этого самого льва пинать мертвого, да. Этот дед, он не только был академиком и историком партии, но до этого он же начинал с того, что Троцкий его там расстрелять пытался и прочее. Дело в том, что он в 22-23 года оказался комиссаром. Кстати, вот насчет еврейской темы я расскажу. У него были математические способности. Он приехал поступать в Петербургский университет в 16-м как раз году где-то там. И его не взяли, потому что по квоте еврейской в этом качестве его не взяли из-за его еврейства. А тут революция. Становится он комиссаром красных украинских казаков. Корпус это, на минуточку, 3 дивизии, то есть порядка 30 тысяч. Савель, что называлось, да, и мало того, что комиссаром, он и командование принимал. А ростом он был, ну, 1,65 м где-то такой, значит, еврейский мальчик, которого в университет не приняли, а он командует, значит, этими самыми головорезами, да. И потом он вернулся после уже гражданской войны, он хотел продолжать математикой заниматься. Я до конца жизни находил у него какие-то, когда приходил к нему, книжки в современных изданиях по математической логике и так далее. Но ему партия дала задание, значит, писать историю, и он вот такой момент у него, он все время делал гимнастику дома, да, и у него в кабинете огромном висел такой эспандер, какой-то тоже режимный, такие железные были такие пружины, которым он вот так по утрам делал зарядку. И один раз нам было лет по 16, там уже какая-то юность такая бойкая была, и мы с приятелем попытались этот эспандер вдвоем растянуть, и не смогли вдвоем. Я очень спортивный был мальчик, я был развитый физически, и вот вдвоем с таким же мальчиком мы этот эспандер не растянули. И дружил дед мой там с Бабелем и с Горького там секретарем был, таким младшим другом, когда тот вернулся в Советский Союз, и Короленко он знал, ну не говоря там про Маршака, там академиков всяких, Капица, там Семенов и Нобелевских всех людей, то есть... Я к тому это говорю, что, ты понимаешь, какой это масштаб, вообще говоря, это серьезный был разговор, да, и вот теперь мне о нем что-то говорить, да, у меня был такой случай тоже в юности, я там много, так, ему лет 80 было, мне лет тоже 17, и он меня так как-то сжал, вот эта старикашечка ниже меня на голову. И я понял, что я никуда рыпнуться не могу. Другая порода была. У меня выработался очень рано, очень критический такой, ну и понятно, там подростковое все это, пубертатный период, очень критическое отношение к действительности, да, вплоть до того, что у меня в первый раз... Первый раз меня, значит, у меня дома, я жил с родителями, то есть в квартире деда, сделали обыск, когда мне было 12 лет, потому что я, вот наслушав всех разговоров, а, видимо, вот эта вот революционность как-то вжила внутри генетически, она как-то преломилась, что я напечатал на дедушкиной же машинке, пишущей каких-то антисоветских листовок, и, значит, расклеивал по Москве. Меня взяли, пустили на тормозах, видимо, тоже там из-за дедушки, вот. Но еще много разных было дальше уже диссидентской вполне жизни, и из дома я там убежал, в общем. Я идеологически очень рано антидедушкинско сформировался. Но разговоры мы с ним, когда пересекались, вели. Он был очень при этом образованный, любил поэзию, там Пушкина он знал чуть ли не там, очень много наизусть, там и даже Шевченко, там и украинский язык, кстати, он знал, да. При этом... Я начинал с ним на идеологические темы, мы с ним вполне спорили. И он так лояльно вот спорил, и он был в этом убежден. И для меня это было удивительно, что вот при такой, значит, его интеллекте, и, кстати, он в быту был очень удобным. Вот когда доходило до этой идеологии, вот этот битый текст «Передовицы правда», он просто вот это вот, его концепция, как это все умещалось в нем, было для меня, и это было искренне. Вот это чувство, что это не потому, что он так должен говорить, а он верил в то, что, я не знаю, что это такое было, вот, но это, значит, присутствовало. Насчет диссидентской литературы, например, в какой-то момент, я не помню, специально ли я подкинул из вот этой подростковой своей, или просто случайно забыл, я помню, что это была «Технология власти» Автоарханова, мне лет 19 было, и где-то я оставил, и где-то ее у него в доме. И он ее заметил, и я его застал, он долго сидел и очень внимательно это читал. Сказал, фу, какая дрянь антисоветская. А он, кстати, там упоминается в Автарханово. Но все это было достаточно как-то неагрессивно с его стороны. Один раз в споре с ним я почувствовал, что он по-настоящему завелся, но тема была такая, что я сказал, что Советский Союз продолжает политику империи. Ну, что внешняя политика, все то же самое, что и еще. Вот это его взбесило. Он начинал с идеи там, всемирного этого космополитического братства и коммунизма и прочее. Идея империи была ему как бы ненавистна. Вот против нее он воевал, да. Хочу тебе интересную вещь сказать, что у меня дочь сейчас живет в Техасе, которая, кстати, историю там преподает, историю Техаса. Училась она в 16 лет, там, она со мной вместе оказалась в Америке и решила стать историком. А у нее, у дочери, у нее очень какой-то серьезный преподаватель, гарвардский, блестящий, через Гарварда человек, известный там публицист, историк. Она хотела у него учиться. Он сказал, что я тебя возьму, но ты обоснуй, почему ты хочешь стать историком. И она написала, что ему это очень понравилось, что говорит, вот мой прадед устраивал эту революцию, а мой папаша устраивал контрреволюцию. Я хочу разобраться, что же было на самом деле, и куда это, и почему это все такое происходит. Ему это понравилось.
Военной дороги, шум в борьбе и тревоги боевой. 18-й год. Были заборы недолгие от Кубани до Волги. Коней подымали в поход. Были заборы недолгие от Кубани до Волги. Коней подымали в поход. Средь зноя и пыли мы с Будённым ходили на рысях на большие дела. По курганам громадным пареченным перекатом наша звонкая слава прошла.
У меня был все время такой протест, но я пошел учиться, да, потом на филологическом я был в факультете, потом там на историческом, короче говоря, я ушел с этих, все это там было ужасно, не хотелось мне там жить, я уехал в какие-то экспедиции на Дальний Восток, и вообще хотел все время уйти из этого мира, да, но дед, и потом мне стали его какие-то, видимо, по его поручению, какие-то люди там, его сотрудники со мной вести беседы, что мне надо обязательно учиться, что мне надо, а это вызывало еще больший протест, и я все время пытался от этого отойти. Кстати, дружил я всегда и с детства, там, вот кроме этих взрослых, с какой-то шпаной все время там где-то болтался. Но в этом была еще большая неправда, потому что на самом деле я пользовался, конечно, вот этой дачей. порядке вещей мне было жить и ездить, и пользоваться вот тем, что... Я помню, со стыдом потом вспоминал, что меня там в какой-то момент в школу на машине привозили, дедовской. Но, кстати, потом меня из этой школы, впрочем, выгнали вот как раз за антисоветские листовки. Но вот такая какая-то, с одной стороны, желание из этого всего вырваться, с другой стороны, среда, в которой вся золотая молодежь, там, 70-х и прочих, и я там тоже как бы присутствую. Да, интересная тема, что... уже не деда, а вот это академические какие-то компании молодежные, да, мы все были из этой среды, в какой-то момент из дедовского дома как бы я ушел вот со своей женой первой, Алисой, значит, Целковой, и жить нам было особенно негде, но мы, нас приютил Димка Сахаров, сын Андрея Дмитриевича, который в этот момент находился в Горьком в ссылке, да, и мы жили у него на даче, а в соседней даче была Леонида Ильича там, да, и Ленька Брежнев, внук Леонида Ильича, я помню, подвозил меня, мне надо было на работу куда-то ехать, он ехал в МГИМО, значит, ну, он такой демократичный был, поэтому он ездил, у него такая была «Жигули», но, ну, такая «Лада» экспортная, да, но он не ездил на... Он говорил, так, ой, у нас так приезжают в этом МГИМО все на каких-то машинах, это так нескромно вообще, надо скромно себя вести, ездить, значит, 19-летний парень ездит, значит, на «Ладе» в 79-м или 80-м году. То есть вот эта жизнь, ну, очень она странная, дача Брежнева, тут же они дружат с Димкой Сахаровым, тут же дача Ростроповича, тут же Александр Исаевич приходил, я Диму спрашиваю, а ты видел когда-нибудь Солженицына? Да, говорит, он приходил как-то, вот он жил у Ростроповича, пришел с отцом разговаривать. Но это другой поселок, дача моего деда была в Мозженке, а это Жуковка. На автобусе можно было доехать, все это рядом. И вот это вот такая фантастическая среда. Библиотека была огромная. Во-первых, была вся академия, было основательное общество знания такого, помогало сдавать эту академию с Горьким, да, они... Потом огромное количество было всех там собраний сочинений, конечно, советских, они все поступали там Толстого, Достоевского, все-все, академическое издание. В какой-то момент, когда стал там у него ковыряться еще в довольно раннем возрасте в этой его квартире, я находил фантастические вещи, и издание, например, целиком, чуть ли не весы, журнал. Он был выездной, иногда он уезжал куда-то. Ну, понятно, никто, дети, то есть внуки, мы никуда не ездили. А сам дед выезжал, я помню, в Америку он летал в 76-м, по-моему, году, на годовщину американской революции. По-моему, его приглашали там. Была какая-то школа, он вполне блестяще себя вел, то есть его принимали серьезные люди. Я помню, в детстве он привозил мне какие-то, какой-то танк там какой-то игрушечный, еще что-то. Самый главный подарок был он в 16 лет, я ему специально написал, он ехал в Америку, я его попросил джинсы, джинсовый костюм привезти, и он привез мне джинсовый костюм. Это было, я ему написал какой-то Левис, и он привез мне этот костюм. Вот, у него было много все время напитков, потому что со всего Советского Союза ему дарили роскошные коньяки и прочее, и мы, значит, толпой моих уже друзей, когда уже там юность началась, мы скрывали все эти там шкафы, там попивали его напитки, чтобы было незаметно, мы разбавляли все время водой. Был какой-то скандал, когда дед вынес... Ну, там все эти фамилии, всякие Трапезниковы, там, Федосеевы, которые потом стали всплывать, они там фигурировали все время, да, как его окружение. И вот какие-то какой-то были сиделки, когда он притащил какой-то роскошный коньяк, а вместо этого оказалось, что это все разбавлено уже.
Если в крае наш спокойный хунт, новые войны проливным пулеметным дождем, по курганам знакомым за любовь.
Вообще, национальная тема вообще никогда не всплывала в моем сознании. По отцу, вот упомянутому, я поляк, вообще, отец у меня поляк. Вот эта польскость больше даже меня интересовала. А про еврейство я вообще никогда не задумывался. И никаких на эту тему разговоров не было. Хотя в дальнейшем, когда я стал об этом размышлять, я вспоминаю... Во-первых, есть одни воспоминания такого Генриха Йоффе, это ученик деда, да, он деда пишет, что они там с своим дедом гуляли и разговаривали, а дед сказал, что там вот занимайтесь тем-то, вот тут вот ученик был деда, да, и вот что-то там истории, но только никогда не трогайте национальную тему. Что это значит, я не знаю, но его еврейство вот в быту никак, естественно, не выражалось. Он же был еще такой антисионист, да, то есть он какие-то статьи там писал. Я не знаю, что в этом сознательно ли этот уход у него был от еврейства или... Ну, думаю, нет, по-моему, это не уход. По-моему, он действительно вот хотел быть вот таким космополитом, говорят, что был прообразом профессора из романа Трифонова, из «Дома на набережной». Но не только. С Трифоновым очень вообще была сильная связь, потому что Трифонов, он же сын казацкого вот этого командира расстрелянного. И они пересекались и с дедом, тот Трифонов, да? А в дальнейшем его сын, писатель Трифонов, учился вместе с моей матерью. И они были очень близкие друзья. И это все была одна компания. Вот мой отец, моя мать, Трифонов, там же еще переводчик Гинзбург, Лев, они все вместе учились и дружили. С дедом связан не только «Дом на набережной», но еще у Трифонова была такая, по-моему, блестящая книжка «Отблеск костра» про отца и про гражданскую войну. Дело в том, что там целая такая история. Он нашел документы о своем отце и принес их моему деду, поскольку он ближайший друг дочери его. И, ну, в общем, все они там вместе колготились. И дед, как пишет Трифонов в предисловии к этому «Отблеску костра», не помню, называет ли он его по фамилии или просто говорит, что там маститый историк, это все так посмотрел и сказал, ну, это требует еще проверки, это вот, не знаю, как публиковать, то есть отказался и фактически испугался этим заниматься. И тогда сказал Трифонов, я сам все это опубликую, и вот сделал такую книжку документальную на этой основе. То есть дед очень связан вообще с Трифоновым был. Да не только с Трифоновым, мне мать рассказывала удивительную историю, что дед пошел на какой-то в 60-е годы там в ЦДЛ, был вечер Акуджавы, Акуджава там пел свои песни, а потом, значит, подошел к деду моему и сказал, что вот эта песня «Комиссары в пыльных шлемах», она вам вообще, я вот не говорю, но она вам посвящена. Кстати говоря, ты не первый, кто меня попросил за последнее время рассказать о деде. Лет 5 назад, когда 11-12 примерно год, мне написали какая-то шпана, там, то ли Первый канал телевидения, то ли еще чего-то, и, естественно, я отказался с ними на эту тему говорить. Но мне надо было вырваться всю жизнь из какого-то, я это ощущал, из какого-то вот, из каких-то этих тенет. Дело не только в деде, дело в мире, который он, кстати говоря, он очень хитрый же был, он же умер в начале 91-го года, то есть ровно вот сделал государство, не получилось, он и помер, и все, и дальше сами разбирайтесь. Так отвечу. У деда своя, вообще-то говоря, жизнь, а у меня своя. Вот говорю, я не стал бы от него отрекаться и говорить что-то про него там дурное или как-то вот, глупо спорить с тем, кого уже нет, да, там 30 лет, как ты правильно сказал. Но у него один путь, а у меня, значит, так сказать, другой. Может быть, то, что я тебе это все говорю, подтверждение того, что, может быть, я, наконец, уже освободился от этой вообще темы и могу сам по себе существовать в этом мире. Это стихотворение Александру Сопровскому. С другом проехали Волхов в полночь, снова ко дням черновым от праздных. Где-то гулял здесь Булак Балахович, сволочь, с ребятами к белым от красных. Он засмеется, и шаткий мост рухнет, залившись водою темной, ватный туман, как последний тост. Вечность прощанья. Притихни, дом мой, слышишь, на пальцах ключи бряцают. Воздух жилья рассекать с отмашкой, так же вот звонко, кто понимает, можно работать булатной шашкой, или не знаешь, за боль любить, путники вспять, к золотому плену, мы бы и жизнью могли платить, если бы она здесь имела цену.
Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло шар земной, я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.
О своем деде, советском историке Исааке Минце, вспоминал поэт Виктор Сенчук. Вы слушали подкаст «Померанцев. Переулок». Ведущий Игорь Померанцев, звукорежиссер Наталья Аркадьева. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.